Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Франц Клинцевич. Здравствуйте, Франц Адамович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с вами, как с человеком, который близок ко всем военным делам, как раз обсуждать, что происходит. Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, просто напомню слушателям. Что происходит сейчас? Такое ощущение, что вокруг России закручивается такая спираль эскалации, и мы туда охотно прям втягиваемся.
Мы охотно не втягиваемся, нас просто втягивает. И в данном случае, когда мы говорим об эскалации, то очень важно сегодня, чтобы не создалось впечатление у людей, что вот-вот мы на грани войны, и тут нам угрожают. Хотя, если честно, нам действительно немножко угрожают, и не скрывают это даже официальные лица Госдепа. Но это на самом деле даже смешно слышать сегодня с точки зрения того состояния, в котором находится Россия.
Не, но если смешно слышать, то не так сильно и угрожают.
Конечно, поэтому не так сильно и угрожают, вы правы. Но с информационной точки зрения, так называемой войны информационной, с проведением серьезных психологических операций, на нас запущен каток. Каток, который просто давит на своем пути все, не считаясь ни с чем. И противостоять этому очень сложно. При этом мы должны понимать, что в данном случае, по большому счету, у России есть средства массовой информации, которые есть на территории России, ну и Russian Today. Разве можно сравнить этот каток с ведущими информационными агентствами Америки, Европы, Великобритании? Конечно, нет. При этом очень многие вещи и другие страны, не до конца понимая, где-то не так дают. И сегодня получается, что ложь и провокацию слышат миллиарды, а правду миллионы. И это очень плохое соотношение.
Тогда получается несколько несимметричный ответ со стороны Российской Федерации. Вы говорите про информационный каток, который запущен в наш адрес, а мы отвечаем тем, что размещаем Искандера в Калининградской области, а мы отвечаем тем, что, я не знаю, принимаем федеральные законы по выходу из договора по утилизации плутония с Соединенными Штатами. Это наш ответ.
Знаете, ответ-то не на это. Не на этот информационный поток, хотя он тоже имеет значение. Ответ на конкретные действия.
Тогда где главное поле боя? Поле боя?
В этом пытаюсь главное разобраться. Поле боя сегодня в умах и сердцах, и мы должны это понимать. Но говоря о главном поле боя, ведь они занимаются кодированием стран и народов. И поверьте мне, все, что произошло в свое время с Украиной, с точки зрения подачи, как это проходило в разные времена, ведь очень много появилось у людей тараканов, чего, скажем прямо, еще 30 лет назад было бы сложно представить, что это вообще могло быть. Но, тем не менее, была сформирована некая мировоззренческая функция у людей, которая сегодня нас просто удивляет, у людей, которые представляют нам братьев. А когда вы говорите о Искандерах, то, говоря об обеспечении безопасности нашей страны, Россия, руководство России вправе принимать решения по размещению частей и соединений, сил и средств так, как они считают должным, на своей территории. При этом понятно, что нужны некие пояснения. Нужны некие пояснения.
Когда, безусловно, да.
Когда американцы на базах, реанимированных базах Варшавского договора и аэродромной сети и военных городках бывших Советского Союза, так называемых странах постсоветского пространства, размещают противоракетные средства, ставят батальоны, создают инфраструктуру и, по большому счету, реанимируют аэродромную и военную сеть, бывшую сеть и Варшавского дога, и Советского Союза, у любого здравомыслящего человека, не только в погонах, сразу создается впечатление, что здесь немножко не так. При этом, понимаете, когда в Польше и Румынии они будут ставить МК-41, пусковые установки морского базирования, с так называемой с двойным назначением, в которых могут размещаться и противоракеты, которые должны быть направлены на наши ракеты, которые будут стартовать. И в то же время там могут абсолютно скрыто от нас и абсолютно спокойно размещены современные томагавки с дальностью 5500 километров. Тут, во-первых, нарушение договора о средствах средней и малой дальности, потому что морские пусковые установки с этими томагавками на суше не могут расстановиться, тем более на границе. И это уже вызывает у нас очень серьезное беспокойство. Опять же, если мы вернемся назад, то достаточно широко презентованная концепция молниеносного глобального удара, о которой американцы сильно говорили, и реанимированная эта инфраструктура бывшая постсоветская с установленными там силами и средствами в рамках вот этой всей концепции у нас вызывает очень серьезное беспокойство.
Так мы им больше поводов даем. Я вернусь к своему образу со спиралью. Смотрите, сначала они начинают разговоры о создании некой системы противоракетной обороны, якобы против Ирана и Северной Кореи. Хорошо, Российская Федерация протестует, говорит, что мы разместим тогда Искандеры в Калининградской области, что, собственно, и происходит. Дальше. Происходят украинские события, после чего страны Североатлантического альянса говорят, ну, тогда мы разместим у себя еще батальоны на границе с Российской Федерацией. На всякий случай, от греха подальше. Российская Федерация тоже отвечает примерно тем же. И эта спираль, она не имеет конца, она будет раскручиваться и дальше. На каждый их шаг мы будем отвечать своим, на каждый наш шаг они будут отвечать своим новым, ну и так дальше.
Ну, это тоже их цель. Затянуть гонку вооружения.
А мы с удовольствием втягиваемся.
Нет, мы не втягиваемся. Мы реагируем, адекватно реагируем, осуществляя те необходимые меры, чтобы вопросы безопасности нашей страны были гарантированно обеспечены. При этом, понимаете, у них же ведь какая проблема? Создав вот эту русофобскую внешнюю политику, создавая деструктивные очень критические ситуации в странах, находящихся рядом с нами, американцы не скрывают ни своего стремления, как, в принципе, и Запад, который стоит на задних лапках перед ними, ни своего стремления поменять власть в России, расчленить ее и создать в ней или руководство, или условия, или форма управления такова, когда это будет не страна, а нечто среднее между там каким-то африканской, в старое понимание, наше понимание стран, так называемого третьего мира. Понятно, что американцев сегодня не устраивает ни внешняя, ни внутренняя политика России, ни ее возможности, не голос, который звучит в России. Это вызывает очень серьезное у них беспокойство, и они достаточно серьезно раздражены. Им надо понять. Вот вы знаете, мы много когда-то говорили о столкновении цивилизаций, говорили это в неких академических кругах, что существует европейская, азиатская, какая-то арабская цивилизация, что они достаточно серьезно между собой не согласованы, они разные, но жизнь показала, что разговоры с академических кругов про цивилизации вышли на первое время и на реальную практику. И если они хотят об этом говорить и понимать, ну, пусть приедут в Россию, посмотрят, как существуют разные цивилизации на российской площадке. Пусть заедут в Казань, посмотрят, как в Кремле, в республике, где доминирует ислам.
Приезжают, да, давно уже границы открыты, картина-то не меняется.
Они не хотят. Это приезжают люди, но те, кто формируют вот этот идеологический контент, им же это не нужно. Им они достаточно просто и легко запускают этот механизм. Я называю этот подход тех, кто занимается этими психологическими операциями, это проблемы старших лейтенантов американских с крайне низким уровнем подготовки. У них большие возможности, большие деньги. Они все делают очень неаккуратно. Неаккуратно проводят эти специальные операции, то, что было в Турции, и то, что было с разгромленным караваном ООН, когда они, так сказать, пытались переложить на нас. С этим неудавшимся налетом на сирийские вооруженные силы, не подготовленные идеологически, организационно, они считают, что в данном случае они сказали, что вот это правда. И это все воспримут. Оказывается, не воспримут.
Нормально воспринимают.
Но не все. Не все.
Но в Организации Объединенных Наций, Пан Ги Мун, генсек организации, пожалуйста, открыто обвиняет Российскую Федерацию в налете на гуманитарный конвой. Значит, работает. Да?
Работает. Работает, потому что сегодня так говорят начальники. Нет, вот там есть большое количество людей, и эта информация выходит. Вышла информация про ВАДу с этими всеми событиями, которые были. И ведь на самом деле у них эти провалы стали колоссальны. Сегодня мы живем в такое время информационное, когда скрыть практически ничего невозможно. И надо понимать, что так или иначе всегда найдутся люди и с головой, и с, так сказать, с возможностями, и с умением, и со смелостью, которые скажут: слушайте, а здесь немножко не так. Не так же сказали американские обыватели, когда в Твиттере начали читать эту сирийскую девочку, которая говорит, как там русские бомбят, и как ей тяжело с явно подготовленными вещами. Американцы на бытовом уровне раскрыли вот эту махинацию, подготовленную вот этими старшими лейтенантами не очень подготовленными. Поэтому сегодня, так или иначе, правда, как водичка, просачивается, проходит. Но единственное, что, конечно, людей, которые получают вот эту информационную ложь, и средства, которые Запад владеет в этом потоке, колоссальные. Конечно, сегодня вот эту информационную ложь получают миллиарды, а у нас только миллионам приходится донести настоящую правду. И здесь нужно бороться за каждое слово и за каждое дело.
Я бы хотел вернуться к неподготовленным старлеям, коли уж вы их упомянули. Насколько я понимаю, вы намекали на то, что конвои Организации Объединенных Наций разбомбили как раз какие-то старлей, неподготовленные, конечно, в результате спецоперации, но даже Минобороны пока такую версию не выдвигала. У вас откуда она?
Ну, слава богу, я на войне более 7 лет был. Знаю, что такое 500-ка бомба и даже 250-килограммовая бомба, которые работают сегодня наши ВКС. В том числе я уже не говорю про какие-то управляемые ракеты, которые в случае попадания, а попадание достаточно точное. Мы сегодня при современной авионике и средствах доставки наших авиационных комплексов вот эти старые бомбы кладем в цели с точностью от 1,5 до 2 метров, а иногда и более точнее. Вы понимаете, что было бы с конвоем и как он выглядел бы, если бы ее разбила наша авиация?
Но вы говорите о том, что там наша авиация здесь ни при чем, но не говорите о том, откуда у вас информация относительно спецоперации.
Я вижу, что произошло. Я вижу, как загорелись, как нет разрывов, как это может быть похоже на то, как сработал современный ударный беспилотник, притом зная, что на них находятся сегодня эти алюминиевые боеприпасы с некими вот этими элементами схожими, которые уже достаточно много сказали специалисты, которые смотрели на этот конвой, о том, сколько там погибших и почему это произошло. О подготовленных кадрах, когда говорят о неких там людях, их тоже очень много, в том числе и с проколом, как специалисты делают. Сначала показывают резво веселящегося мужчину, а потом он резко отклоняет голову и делает скромное лицо, что ему очень больно, когда увидел, что вроде бы камера идет на него. Мы эти все уловки видим, понимаем. И самое главное, недавно же, опять же, американские обычные граждане показали перекрашенные в советскую символику, российскую символику, самолеты F-15, их большое количество, которые почему-то там тоже летают и какие-то вещи делают. Сегодня, слава богу, таких вещей не зафиксировано, но я не удивлюсь, что если завтра вот эти F-15, которые очень похожи на Су-27, появятся где-то в Сирии на каком-то гражданском объекте и не нанесут бомбо-штурмовой удар, а потом снимут с камеры, где увидят, четко увидят, значит, размытые, но очень четко выраженные звезды на киле этих самолетов, похожих на Су-27. Вы знаете, мы сегодня находимся во время, когда принимаются очень важные решения. И все, что происходит в Сирии, для людей, которые принимают эти решения, проводят эти и психологические, и информационные операции, для них не важно, сколько погибнет, кто погибнет, разрушится ли страна, пострадают ли народы, им наплевать. Сегодня у них цель. Цель одна – значительно дискредитировать и как можно нанести больше ущерб России.
Уже достигнута, да, цель.
Ну, частично. Частично. Слава богу.
То есть мы готовимся к чему-то еще большему.
Конечно. А вторая очень важная задача – это смещение действующей законно избранной власти Сирии Асада. Вы помните, как они сместили, показав этот порошочек стиральный в Организации Объединенных Наций, и сместили власть
Саддама Хусейна.
Так посмотрите, Володя, Саддам Хусейн вместе со своими вооруженными силами на тот момент был самый сильный диктатор, самый сильный руководитель, самой мощной армией. Они все это за две недели напрочь решили. Не потому, что они сумели разгромить, там же никто не стрельнул, прошу прощения. Там просто купили генералов и окружение. И в этом предательстве было сделано так, что не вышли ни самолеты, ни танки, не стрельнула артиллерия. Противозенитные средства были, так сказать, демонтированы. И сегодня американцы по этому подходу, они тоже так же поступили в Египте, в Ливии, вы знаете, наводя там, где они наводят демократию, там становится хаос, и хаос, кровь, и самое главное, беда. Беда для тех людей, которые там живут.
Хорошо, наша цель конкретная вот на сегодняшний день какая в Сирии?
Наша цель?
Да. В Сирии? Да, вот сейчас.
У нас в Сирии одна цель – отрезать голову самой страшной беде, которая есть сегодня на земле, так называемую ИГИЛу, террористической организации, которая сегодня претендует на квази-государство.
Хорошо, но там говорят о том, что это больше похоже на гидру, отрезаешь одну голову, вырастают две. Поэтому не очень понятно.
Конечно. Володя, спасибо за это сравнение, потому что там действительно гидра, и там очень много голов. Там же, вы знаете, когда мы говорили, уже на протяжении последних 6 месяцев так и не сумели получить ответ с стороны американцев и других стран, поставляющие там свои интересы, чтобы они разделили, где вроде бы оппозиция, а где террористы. Они так и не сумели разделить, потому что на самом деле просто названия разные. Там созданы террористические организации. Их огромное количество.
Поэтому я и уточняю, так все-таки наша цель какая? Воевать до победного, потому что мы уже как-то заявляли о достижении первых поставленных целей и выводили основной контингент. Сейчас опять удары усилились, и вот на сегодняшний день мы какую цель преследуем? Полностью освободить территорию Сирии или как?
Значит, конечно, полностью освободить территорию Сирии, других задач нет. Мы достаточно серьезно помогаем сирийским вооруженным силам. И несмотря на то, что они, ну, может быть, до конца не обнадеживают нас с точки зрения военной организации, но они стали значительно мощнее у людей, живущих в Сирии, начала появляться уверенность и в свои вооруженные силы, и в свою власть. И самое главное, если бы сегодня, я не говорю, помогали, вот эти 52 страны, которые, коалицию, которую создали вокруг себя и держат Соединенные Штаты Америки, если бы они не мешали, не помогали материально, оружием, если бы там не были их офицеры, инструктора, которые четко там регламентируют и находятся на связи, то эта проблема уже давным-давно была бы решена. Но, к сожалению, я должен вам сказать, что по мере того, как идет успех сирийских вооруженных сил, все больше уделяется вопросу оснащения, поддержки вот этих террористических организаций. И самое страшное, что они уже сейчас перестали даже стесняться говорить о том, что они не имеют отношения. Они уже это дело подтверждают. И в этом большая беда. Не понимают. Я вот должен вам сказать, ни Запад, ни американцы не понимают, что это игра с огнем. Они играют, как ребенок на бочке, с спичками,
ну,
на
бочке. Ну, горит-то пока далеко, поэтому что да. уж, не поиграет.
Ну, но... горит пока что недалеко от Европы. И в Европе, слава богу, уже появляются и руководители, и большое количество людей, которые понимают, что эти американские игры для них могут закончиться очень плачевно.
Франсуа Олланд утверждает, как будто бы обратное, и обвиняет Российскую Федерацию. Это резолюция Организации Объединенных Наций, на которую поставила вето Российскую Федерацию. Это была все-таки резолюция со стороны Франции.
Ну, что я могу сказать? Я человек маленький, я понимаю, что президенту Франции, как и многим другим президентам европейским, которые имели свою точку зрения, уже давным-давно не президенты, и возникли масса всяких проблем. Такова внешняя политика Соединенных Штатов Америки. Сегодня в этой политике, если раньше госсекретарь Керри хоть пытался как-то создать видимость законности с точки зрения международного права, были попытки каких-то договоренностей, сегодня и он уже потерял терпение, понимая, что у них ничего не получается, они перешли к прямым угрозам и к прямому противостоянию, но...
Вы воспринимаете эти угрозы всерьез? Потому что это очень важный вопрос.
Нет, я не воспринимаю эти угрозы всерьез. А потому что слабоваты они и душком, и силами, и средствами. Поверьте мне, слабоваты. Мы не в состоянии по нашей военной доктрине и по состоянию наших вооруженных сил на сегодняшний день вести никакие захватнические войны. И то, что сегодня Прибалтика визжит, что мы боимся, или Польша, Финляндия и так далее, это на самом деле, знаете как, это такое специальное позиционирование.
Хорошо, мы их можем оставить в покое, потому что главный очаг все же Сирия, и именно там разгораются главные страсти, и именно там поговаривают о введении, о возможном введении бесполетной зоны, что может коснуться в том числе и наших ВКС.
Ну, вы знаете, конечно, соревноваться с американцами будет сложновато, и на сегодняшний день в мире существует только две страны, которые могут вести сисицентрические современные войны с использованием вот высокотехнологичных сил и средств. А в ближайшее время такой страной станет Китай, и они уже на подходе к этому. Поэтому эти соревнования, связанные с закрытием неба, достаточно сложные. Но я вот с полной ответственностью хочу сказать, из того, что сегодня Россия создала и создала систему противовоздушной обороны в Сирии, она гарантированно обеспечит безопасность и наших военнослужащих, и наших самолетов и так далее.
Уточню, вынужден уточнить. Вы говорите о прямом вооруженном противостоянии их сил и наших сил. Поэтому я спрашиваю, вы этот вариант серьезно рассматриваете? Возможен он?
Вы знаете,
или серьезно не воспринимаете?
Вы знаете, какие-то нюансы с точки зрения недопонимания каких-то военных, когда, как это было сделана вот провокация совместная американцев и турков против нашего Су-24, ну, сбили, но с этого же не началась война. Я где-то допускаю такие вещи, что может что-то случиться. И смело вам хочу сказать, что как только будет какая-то угроза и хамство, конечно, мы незамедлительно отреагируем на какие-то вещи. Я говорю о другом, что эти события, которые происходят, ни в коем случае не приведут ни к какой ядерной войне, потому что ни с нашей, ни тем более с ихней стороны нет сумасшедших, и люди все это понимают.
С нами Франц Клинцевич, первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Сейчас новости, после этого продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программы «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Франц Клинцевич, первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Франц Адамович, хочется уточнить, а мы контакты вообще с ними прекратили? Или, например, по вашим каналам какое-то общение еще продолжается? Потому что с Соединенными Штатами все плохо, в Европу Владимир Путин не полетел, по крайней мере, общаться с Франсуа Олландом, поэтому пытаемся понять, что у нас остается еще.
Ну, во-первых, Франсуа Олланд уже хочет встречаться, и пошли сигналы, и... так сказать, говорят, мы не нас не так поняли, и в ближайшее время, думаю, по-любому будет встреча, сегодня есть что обсуждать. То, что в публичной плоскости говорят политики, это как бы одна ситуация, все, что связано с двухсторонними контактами военных в Сирии, они как были, так и остаются. И это было в самые критические времена, все равно оставалось, потому что они понимали, что может случиться какие-то столкновения, недопонимания. И не думаю, что военные там допустят каких-то глупостей. Кстати, когда говорят о войне, напряженности, да, вот в наше вот такое время, я всегда, мне так иногда удивляются, говорят, я всегда говорю, я надеюсь на мудрость военных. В данном случае эти найдут какие-то вещи, когда скажут, что это не надо делать, потому что они одни из немногих, которые понимают последствия того, что иногда наворачивают политики.
То есть вы рассчитываете на мудрость тех, кто сейчас находится на поле боя?
Конечно, 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 конечно. И там не будет никаких попыток в этом плане друг друга спровоцировать. Хотя бы потому, что они имеют контакт, информируют друг друга и всегда договариваются. Но если не поступит, конечно, какие-то, ну, конкретные указания. Понятно, что в этих указаниях и одна, и вторая сторона военных будут выполнять, и это может случиться. Но, вы знаете, хотелось бы привести вам маленький пример. Вы же помните события, которые были в Корее, во Вьетнаме и так далее. Ведь там давным-давно не только апробировалась техника, но и там достаточно много людей погибло. Около 1000 в общей сложности американских самолетов сбили.
Наши, ну, и летчики, сколько наших еще было
сбито? И наших точно так же было сбито огромное количество. Тем не менее, мир не рухнул, ничего не случилось. Эти вот нюансы, они всегда были, есть и будут. Все, что происходит в Сирии сегодня, очень напряженно. И оно все и с информационной, и с дипломатической, и с какой-то организационно-военной точки зрения направлено на одно – сделать так, чтобы Россия дрогнула, сдалась, хорошо, отошла. А Россия, в отличие от них, вот выстроили дорожную карту по урегулированию вопросов мира в Сирии, когда американцы говорили, что это не надо доводить, чтобы она должна быть секретная, а потом потихонечку начали эту информацию выпускать, как бы играя в эти игры. Ведь на самом деле это была сделана дорожная карта, которая четко определяла, что будет. И если бы мы ее выполнили, эту дорожную карту, естественно, уже сегодня ИГИЛа не было бы.
Договориться с американцами все бесполезно по Сирии?
Нет. Нет. И поверьте, что договорятся. Они вынуждены будут воспринимать следующую информацию. Нравится это или не нравится. В мире появилась страна, которая имеет экономику, превышающую ихнюю. Это Китай. Нравится им или не нравится? В мире есть Россия, страна абсолютно самодостаточная, которая имела, имеет и будет иметь свой голос. И ее никто не заткнет. Мы никому не угрожаем, ни на что не претендуем, мы не считаем себя супердержавой. Но мы всегда будем иметь свою точку зрения. И если мы дали какие-то обязательства, если мы подписали какие-то договора, как в данном случае с Сирией, мы их будем выполнять, как бы кому ни хотелось. И в данном случае изменить ситуацию в Сирии без России, решить эту проблему в этом регионе без России нельзя. Это в Европе понимают, но очень боятся вслух сказать американцам. Скоро американцы это тоже поймут.
До этого еще масса событий может произойти, учитывая тот информационный накат, который сейчас мы наблюдаем. Он такой довольно серьезный, с обвинениями в адрес. Последствия мы предусматриваем, то есть к чему ведут-то вот сейчас, на данном участке времени?
Ну, тут масса обстоятельств, и вне всякого сомнения существует еще одна вещь, об ней тоже никто же не говорит, что вся эта русофобская политика с демонизацией Российской Федерации имеет еще один большой смысл. В отличие от нас, которые за последние 40 лет первый раз перевооружаются, американцы делают это перевооружение четвертый раз. И для военно-промышленного комплекса крайне важны, чтобы и в Конгрессе, и в Сенате были выделены все необходимые средства. И они будут выделены, уже это дело однозначно понимают. Второе. Сегодня идут выборы президента. И вы видите, вот, действующая администрация, она однозначно продвигает своего кандидата.
Понимаю, но нас-то интересуют прежде всего последствия для Российской Федерации. Например, вы рассматриваете такой вариант, как реалистичный сценарий, что Российскую Федерацию могут ограничить в праве вето в Организации Объединенных Наций?
В том состоянии, в котором находится Организация Объединенных Наций, это может произойти, как может и произойти усиление, значительное усиление санкций, связанных с очень серьезными вещами. И это может произойти.
Мы это просчитываем?
Мы это просчитываем. Но я же не случайно в начале нашей передачи сказал про каток. Каток запущен. И знаете, как запущен, как что могут сделать люди, пусть даже если они очень сильные, если на них идет огромный строительный каток с горки.
Отойти.
Только отойти. Дать возможность ему пройти. Пройдет этот каток. Рано или поздно.
Но вы сами сказали, что Россия никуда не отойдет, раз уж мы за эту метафору зацепились.
Она ее не поставит на колени, ее нет. Мы просто пропустим эту ситуацию. И сегодня Россия находится в таком положении, конечно, все, что связано с этими санкционными вещами, конечно, для нас это очень тяжелая вещь. Безусловно. И так или иначе это сказывается на очень многие вещи. Притом народно-хозяйственные народные вещи. Я хочу, чтобы вы понимали, тут есть еще и проблема того, что длительное время, посадив наш на эту иглу нефтяную, они, на мой взгляд, очень сильно поспешили. Я бы на их месте делал бы попозже эти санкции, понимая, чтобы мы максимально больше углубились бы в эту зависимость.
У нас же, да мы сами прекрасно.
Да, у нас же была зависимость, была зависимость там до 95% импортозамещения. Мы же потеряли очень много. Мы привыкли к тому, пришли к тому, что вот зачем что-то строить, делать, там, если разводилось. Это ж можно купить свободно. Мы живем в цивилизованном мире. Оказывается, когда это взяли и закрыли, у нас не будет ни продуктов питания, ни соответствующих технологий, ни лекарств и даже витаминов.
Это те средства, которые мы могли прекрасно пустить на развитие собственной экономики, но этим не воспользовались, поэтому обвинять их в том, что они посадили нас на эту иглу, ну, было бы как-то грешно. Нам фактически давали возможность
развиваться. Знаете, Володя, я не экономист.
Да, понимаю.
Я не экономист, наверное, может быть, на бытовом уровне буду эти вещи говорить, но там есть нюансы, связанные еще и с тем, что не будь у нас этой подушки безопасности, были бы очень большие проблемы. И сегодня все в России делается постепенно и последовательно, как, в принципе, и перевооружение. Ведь они же сегодня кричат, что Россия стала абсолютно другой, вот у нее появилось оружие, да мы слабы, мы сегодня не можем им противостоять. Дело в том, что мы планово, начиная с 2005 года, начали заниматься этими вопросами планово, не рывками. И поверьте мне, вы же видите соцопросы населения, люди тоже понимают, по принципу, что не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. И это сегодня на самом деле не метафора, ее надо иметь в виду.
Франц Адамович, я предлагаю сейчас уже дать слово нашей аудитории, вам пригодятся наушники, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-8888-94,8, наш телеграм, говорит Москобот, ну давайте присоединяйтесь, ну и потихонечку начну зачитывать. Без сухопутной операции эта эпопея будет длиться очень долго, разве нет, интересуется Александр, намекая, конечно, на события в Сирии, и намекая на то, что как будто бы неизбежно мы должны будем ввести туда свои войска для того, чтобы помочь Башару Асаду полностью зачистить Сирию от неподвластных ему группировок.
Ну, Саша, когда говорил, по-видимому, он немножко толк знает, потому что без наземной операции это невозможно. Несмотря на то, что поддержка ВКС идет очень сильная, а вооруженные силы Сирии, ну, еще недостаточно сильны с точки зрения того, чтобы можно было. Они сильно усилились, мы дали вооружение, технику, но они еще не в состоянии вести такие серьезные наступательные операции, понимая, что со стороны ИГИЛа сегодня присутствует огромное количество тех самых иракских офицеров, которые предали их генералы, которые получили, кстати, подготовку у нас, которые знают и нашу технику, и нашу тактику, и самое главное, умеют воевать. Это на самом деле не все так просто. Но мы об этом говорили и сегодня говорим, Россия не будет вводить свои...
То есть сейчас, в октябре 2016 года, вы повторяете, что нет, Российская Федерация исключено, чтобы
исключено, конечно, мы не будем вводить туда войска, мы будем всячески помогать, создавать условия, давать инструкторов, показывать поддержку оружием, но вводить свои войска не будем. Хотя для Саши я просто однозначно отвечу, введение одной нашей воздушно-десантной дивизии, конечно, очень сильно решило бы проблему по так называемому квазигосударству террористов.
Вот аккуратнее с воздушно-десантными дивизиями, потому что напоминают 90-е годы и слова Павла Грачева. Тогда тоже мы собирались полком десантников наводить конституционный порядок, насколько я помню. В Чеченской республике.
Я понимаю. Да. Не, я понимаю. Но я же говорю то, что Саша сказал. И хорошо, уровень подготовки наших бойцов, не только воздушно-десантных войск, а вообще мотострелковой бригады, они очень сильно отличаются от того, что есть у Сирии. Поэтому только из этого. Но должен сказать, к счастью, этого не будет. И такое решение у руководства страны уже сформировано. И он неоднозначно, наш президент об этом говорил.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич с нами. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Франц Адамович, мое почтение. У меня такой вопрос. Я понимаю, что наземная операция, по крайней мере, с участием российских войск, это было бы для нас не экологично. Но я вот наблюдаю такую картину, что сейчас очень активно начали мы взаимодействовать с Турцией. Ведь не секрет, что если эскадра тянуть газопровод через Турцию, он попадет в Европу. И тем самым мы как бы пытаемся сейчас обрезать эту возможность, занимаясь по мере своей возможности и желания Сирии, и параллельно договариваясь с Турцией о том, что мы свои трубы туда из России поставим. У меня вопрос такой. Насколько турки надежны как партнеры не только в военной сфере, понятно, они достаточно сильная армия, но и как политики, потому что его последние, скажем так, телодвижения, это такое грубое слово, но по-другому назвать их нельзя, вот он то с этими дружит, то с этими дружит. Вот меня, честно говоря, очень настораживает очередная попытка сдружиться с Эрдоганом. И не, конечно...
Понимаете, насколько, да, Турция сегодня рассматривается нами как надежный партнер, Франц Клинцевич.
Ну, я уже по этому поводу очень много раз высказывался и говорил. Восточный менталитет, восточная ментальность, конечно, была, есть, и она будет. И она связана с хитростью, там, где выгоднее, так и будет решаться вопрос. Но, тем не менее, турки сегодня очень сильно обожглись в работе с американцами, но они никогда не откажутся и не перестанут быть одной из ведущих стран НАТО. самыми сильными вооруженными силами в Европе, стран НАТО, и Дмитрий тоже здесь в этом плане прав. Но когда мы говорим об интересах, то в данном случае надо рассматривать эти подходы с точки зрения того, насколько это выгодно России. И когда турки наделали огромное количество глупостей, и когда был удар в спину и так далее, и Россия оказала, сказала свое слово и показала свое отношение к этому, ну, у турков возникло очень много вопросов и проблем. И сегодня наш разговор о наших взаимоотношениях и формировании турецкого потока для турков – это крайне выгодная вещь.
Но это все экономические контакты.
Это экономические контакты.
А что касается военных?
Вот вы знаете, экономика всегда доминировала в войне. И если бы не были у американцев, прежде всего, экономические интересы, и только экономические интересы, никогда никаких проблем у Сирии и у вас это не было. Сегодня только экономика. И сегодня войну, которую развязывают под видом несения демократии в разные страны американский истеблишмент, это войны экономические. И, естественно, мы вынуждены так или иначе находиться там, понимая, что это тоже повлияет и на нашу экономику. Мы защищаем сегодня себя и свою экономику. Нравится это или не нравится? Именно поэтому сегодня Совет Федерации, вот я только пришел оттуда, ратифицировал договор о том, что Хмеймим, авиационная база, станет военной базой России на бессрочной и на безвозмездной основе. И то, что там уже стоит временно, в ближайшее время мы начнем выстраивать на постоянной основе, создадим условия, и там мы будем всегда. Для нас это наши интересы. И когда мы говорим о этих интересах, при этом у нас интересы есть и в отношении военно-морской базы, то ситуация по Сирии...
Тартус, да?
Да.
Точки... Это пока только вы про Сирию говорите, потому что речь-то шла о возможном расширении или возвращении наших баз как во Вьетнаме, так и на Кубе.
Во-первых, я это не лишаю смысла, эти разговоры не пустые, и они будут вестись. Сегодня надо понимать, что в общей сложности в мире, с учетом НАТО и других стран, военных баз на территории других стран, а НАТО имеет базы на территории 120 стран мира, и везде присутствуют американцы, это примерно 700 баз. Мы в десятки раз имеем меньше этих баз, и, естественно, в данном случае принятие сегодняшнего решения – это... И не только решение очень важного военного вопроса, не только очень важный вопрос по обеспечению безопасности нашей страны, но и это очень серьезная заявка страны, которая возвращает себе такой высокий мировой статус великой державы. И, исходя из этих событий, у нас и дальше эти процессы будут. Нравится кому-то или не нравится, мы это будем продолжать, потому что мы говорим о будущем своей страны, о будущих наших не только детей, внуков и правнуков.
Появление баз что будет обозначать? Распространение наших геополитических интересов, обозначение границ нашего влияния, что это?
Это все. И наши интересы, прежде всего экономические, и ограничение нашего влияния, и формирование системы, которая сумеет обеспечить безопасность нашей страны на дальних поступах.
И... Куба – это граница нашего влияния, сфера нашего влияния?
Куба?
Да.
Куба нам очень давно дружественная страна, а с учетом наших дружественных отношений, те корабли, которые будут плавать в этих океанах, должны иметь возможность зайти, сделать малый, средний, а может быть, даже и крупный ремонт, и экипаж мог бы отдохнуть. Я считаю, исходя из этих возможностей, это было бы очень неплохо. При этом размещенная там база с точки зрения возможностей которая могла бы иметь, она никак не может угрожать ни Америке, ни Канаде, там, никому. Это просто база, где...
Переговоры сейчас с ними ведутся, потому что там раньше была наша радиолокационная разведка.
Да, да. Безусловно, ведутся. Как они закончатся, это уже другой момент. И то, что Россия делает такие попытки, на мой взгляд, это правильно, потому что наши интересы должны быть. И будут они на Кубе или в какой-то другой стране, это не столь важно. Важно, что Россия должна иметь такие места, где должны присутствовать наши военные, обеспечивая безопасность нашей страны.
7373948, телефон прямого эфира, СМС, плюс 7925888948. Давайте выслушаем вас. Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, здравствуйте. Владимир из Дубая. Вот у меня вопрос к вашим гостям. Я вот здесь давно нахожусь на Ближнем Востоке, и сам я по профессии военный, профессиональный, кадровый. И я себе пытаюсь представить ситуацию, и, может быть, ваши гости смогут ответить на это.
У нас один гость, Франц Клинцевич, да.
Да, прошу прощения. Значит, господину Клинцевичу вопрос тогда. Вот представим себе, что удалось отстоять нам позиции Асада, Асад укрепился, и нет угрозы, значит, выбили, как мы полагаем, ИГИЛ из пределов Сирии. Наша база там. Тем самым мы себя поставили в противовес Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Бахрейну, Кувейту, Судану. И я думаю, что это баланс не в пользу России и Ирана, двух стран. Это первое. Второе. Как только напряжение чуть-чуть ослабнет, тот же самый ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, он переместится либо на север Ирака, либо уйдет в Ливан. И ситуация возобновится. Мы в Ливан тоже пойдем оказывать военную помощь?
Принимается.
Ливан не представляет такого интереса, как Сирия, исходя из некоторых наших отношений исторических. Есть вещи, которые, может быть, я и не хотел бы говорить в прямом эфире, говоря о интересах Российской Федерации. Но интересы Российской Федерации в Сирии на самом деле глобальны. И они имеют очень важное значение для нашей страны.
Здесь Владимир просто четко обозначил, что вот появляясь там, мы сразу автоматически, значит, противопоставляем себе целому ряду стран.
С учетом взаимоотношений, которые имеют Соединенные Штаты с перечисленными странами, никогда, а сегодня такая тенденция, никогда мы не будем им интересны. У них поставлена задача нас расчленить и не дать возможность, чтобы была сильная страна. И в этих условиях мы от своих международных договоренностей не отойдем, потому что в Сирии есть наши очень большие интересы. Но самое страшное – это международный терроризм. И, возможно, молодой человек, я не помню, как...
Владимир.
Владимир не до конца понимает, развив ее там, они сегодня начинают уже работать в сторону среднеазиатских наших постсоветских республик. И события, которые могут там развиваться, в конечном итоге для нас будут очень опасны.
Он намекает на то, что это бесконечная история, потому что если мы где-то там, в Сирии, задавим гадину, да, например, то она потом появится в Ираке, на севере Ирака, или в какой-то другой стране. Нам и туда дальше их додавливать, или как?
Вы знаете, дети не рождаются без отца и матери, понимаете? И сегодня разговор не о том, какой результат и где появится международный террор. Сегодня разговор с людьми, которые его создают или делают этот социальный заказ. И самое главное, что сегодня из того, что происходит, это невыгодно никому. Ни Кувейту, ни Саудовской Аравии, ни Америке, ни России, ни Европе. Это невыгодно никому.
Было бы невыгодно, тогда бы и не было бы этих событий.
Но они искренне думают, они же фатально просчитались. И с точки зрения того, что собой Россия представляет в военном отношении, что собой представляет в экономическом отношении, они просчитались. И сегодня им надо это прознать, что они проигрывают. И проигрыш их сегодня приводит к этой неконструктивной открытой конфронтации.
А дальше, судя по всему, договариваться. С нами был первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Спасибо, Франц Адамович, приходите еще.